Глава 9. Увезли Митю. Когда подписан был протокол, Николай Парфенович торжественно обратился к обвиняемому и прочел ему постановление, гласившее, что такого-то года и такого-то дня там-то судебный следователь такого-то окружного суда, допросив такого-то, то есть Митю, в качестве обвиняемого в том-то и в том-то, все вины были тщательно прописаны, и, принимая во внимание, что обвиняемый, не признавая себя виновным во взводимых на него преступлениях, ничего в оправдании свое не представил, а между тем свидетели такие-то, и обстоятельства такие-то его вполне уличают, руководствуясь такими-то и такими-то статьями уложения о наказаниях и так далее. Постановил для пресечения такому-то Мите способов уклониться от следствия суда заключить его в такой-то тюремный замок, о чем обвиняемому объявить, а копию сего постановления товарищу прокурора сообщить. И так далее, и так далее. Словом, Мите объявили, что он от сей минуты арестант, и что повезут его сейчас в город, где и заключат в одно очень неприятное место. Митя, внимательно выслушав, вскинул только плечами. «Что ж, господа, я вас не виню, я готов. Понимаю, что вам ничего более не остается». Николай Парфенович мягко изъяснил ему, что свезет его тотчас же становой пристав Маврикий Маврикич, который как раз теперь тут случился. «Стойте!» — перебил вдруг Митя и с каким-то неудержимым чувством произнес, обращаясь ко всем в комнате. «Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей, грудных детей, но из всех... Пусть уж так будет решено теперь. Из всех я самый подлый гад. Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар. Удар судьбы, чтоб захватить его, как в аркан, и скрутить внешнюю силой. Никогда... Никогда не поднялся бы я сам собой, но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего. Пострадать хочу и страданием очищусь. Ведь, может быть, и очищусь, господа, а? Но услышьте, однако, в последний раз. В крови отца моего не повинен. Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить. И, может быть, в самом деле убил бы. Но все-таки я намерен с вами бороться. И это вам возвещаю. Буду бороться с вами до последнего конца. А там решит Бог. Прощайте, господа. Не сердитесь, что я за допросом кричал на вас. О, я был тогда еще так глуп. Через минуту... Я арестант, и теперь в последний раз Дмитрий Карамазов, как свободный еще человек, протягивает вам свою руку. Прощаясь с вами, с людьми прощусь. Голос его задрожал, и он действительно протянул было руку, но Николай Парфенович, всех ближе к нему находившийся, как-то вдруг, почти судорожным каким-то жестом, припрятал свои руки назад. Митя мигом заметил это и вздрогнул. Протянутую руку свою тотчас же опустил. «Следствие еще не заключилось», — залепетал Николай Парфенович, несколько сконфузясь. «Продолжать будем еще в городе. Я, конечно, с моей стороны готов вам пожелать всякой удачи к вашему оправданию. Собственно же вас, Дмитрий Федорович, я всегда наклонен считать за человека, так сказать, более несчастного, чем виновного». Мы вас все здесь, если только осмелюсь выразиться от лица всех, все мы готовы признать вас за благородного в основе своей молодого человека, но, увы, увлеченного некоторыми страстями, в степени несколько излишней. Маленькая фигурка Николая Парфеновича выразила под конец речи самую полную сановитость. У Мити мелькнуло было вдруг, что вот этот мальчик сейчас возьмет его под руку, уведет в другой угол и там возобновит с ним недавний еще разговор их о девочках. Но мало ли мелькает совсем посторонних и не идущих к делу мыслей иной раз даже у преступника, ведомого на смертную казнь. «Господа, вы добры, вы гуманны! Могу я видеть ее, проститься в последний раз?» — спросил Митя. «Без сомнения, но в видах, одним словом, теперь уж нельзя ни в присутствии».
«Пожалуй, присутствуйте».
Привели Грушеньку, но прощание состоялось короткое, малословное, и Николая Парфеновича не удовлетворившее.
Грушенька глубоко поклонилась Мите.